Для вас работает радио «Спутник». Здравствуйте, и это подкаст «Слышали новость». Его проведет по традиции моя коллега, ведущая прямого эфира Диана Кабракова. Здравствуй, Диана, тебе слово.
Да, здравствуй, Жень, приветствую всех наших радиослушателей. Ну и сразу представлю нашего сегодняшнего собеседника. Надеюсь, что беседа у нас будет крайне любопытная. Журналист, эксперт по урбанистике Илья Варламов сегодня с нами будет беседовать по актуальным новостям. Илья, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Илья, ну в первую очередь хочется у вас узнать, как проходит режим самоизоляции. Я так полистала вашу страницу в Инстаграме, понимаю, что несмотря на то, что работает, действует вот этот режим, вы все равно поддерживаете волонтеров, которые в том числе развозят маски, антисептики. Что вот с этим сейчас происходит и как это осуществляется в условиях, когда есть пропускная система, когда есть ограничения определенные?
Ну, это осуществляется, как и вообще вся жизнь осуществляется. Если вы выглянете на улицу, то вы обнаружите, что сейчас огромное количество, ну, довольно большое количество людей, машин и так далее. То есть у нас же нет такого тотального локдауна, когда все сидят дома, нет комендантского часа, люди работают, и каждый делает свою работу. Соответственно, кто-то ходит там на работу в магазин и по своим там каким-то делам, а кто-то занимается помощью больницами, работает волонтерами. Ну, вот конкретно, если говорить про меня, я снимал, как работают волонтеры из фондов, которые помогают врачам.
Пропали и из фонда, который что делаешь, кому помогает еще раз?
Из фонда и ряд благотворительных фондов, которые помогают больницам и врачам с средствами индивидуальной защиты.
Понятно. С какими-то трудностями при осуществлении этой поддержки сталкиваются волонтеры?
Ну, главная трудность то, что не все больницы готовы принимать помощь. И это основная проблема. Я об этом тоже писал. Например, вот мы отводили по просьбе врачей, то есть к нам обратились врачи из одной там тульской поликлиники, у которых не было вообще ничего. Мы привезли им маски, мы привезли им антисептики, мы привезли им там оборудование, которое им было нужно. И потом выступил главврач больницы, к которой эта поликлиника относится, который сказал, что врачи все врут, все у них есть, и больше, чтобы никто не смел ничего привозить и это как-то показывать. А после этого нам позвонили эти врачи, сказали, у нас по-прежнему ничего нету, нам запретили как-то общаться с журналистами, нам запретили принимать помощь, обращаться в благотворительные фонды, то есть врачи поставлены в некоторых больницах перед такой дилеммой, да, что лучше там заразиться, умереть и так далее, но ни в коем случае не выносить ссор из избы, не обращаться к журналистам, не обращаться в фонды, не просить о помощи.
Но маски, антисептики вы все равно оставили или как? Или врачи
нет,
остались?
Не... Что? Нет, мы привезли, но этого мало, то есть это... Их же требуется там в каком-то большом количестве, а их нету. То есть нам-то говорят, что все этим обеспечены, а на деле, ну, действительно, не все, вот, ну, на сегодняшний момент. То есть, может быть, мы когда-нибудь доживем до ситуации, когда везде это будут. Но пока вот мне пишут письма каждый день, я это читаю, то, что в разных регионах России с этим ситуация довольно проблематична.
Угу. Но волонтерам, на самом деле, хочется сказать отдельное спасибо, что, несмотря на все те сложности, которые возникают, они все равно продолжают делать то, чем занимались и до режима самоизоляции, и во время. Ну, я так понимаю, что и после их деятельность тоже продолжится. По поводу динамики заболеваемости коронавирусом, нас пока она, мягко говоря, не радует, вызывает тревогу. Я понимаю, что вы не медик, но, тем не менее, вопрос о том, когда все-таки Россия дойдет до вот этой стадии плато, и могут ли усугубить картину грядущие майские праздники, я с вами этот вопрос не могу не обсудить. Какие у вас прогнозы здесь?
Ну, смотрите, я могу лишь как-то рассказывать то, что говорят, то, что я читаю, какие исследования, те прогнозы, которые делают специалисты, потому что действительно я журналист и могу анализировать информацию. Собственно, то, что происходит сейчас, оно может так напоминать плато, но здесь это нужно понимать, что еще у нас нет еще вспышки в регионах, то есть у нас пока есть вот Москва, вот можно сказать, Москва, скорее всего, на плато вышла, потому что уже больше недели у нас постоянный прирост выявленных случаев, нету роста выявленных случаев, и Москва, возможно, вот на плато уже вышла. А что касается регионов, то там только начинается. И сейчас как бы основной прирост по заболеваниям дают регионы, поэтому я думаю, в плане России еще рано говорить о выходе на плато, и в разных регионах ситуация будет у нас отличаться. А сколько все это еще продлится, непонятно, потому что те или иные ограничительные меры, они будут либо до выработки коллективного иммунитета, это произойдет, когда там 70-80% населения переболеет, либо до того, как изобретут вакцину. То есть других сценариев нету, а это и первый, и второй сценарий, он требует там 1.5-2 года. Поэтому людям нужно понимать, что те или иные ограничения, возможно, конечно, ну, естественно, не такие жесткие, как сейчас, да, то есть это не какой-то карантин и остановка всего, но те или иные ограничения, они в нашей жизни надолго, к ним стоит привыкать и стоит как-то думать, как в условиях этих ограничений дальше жить.
Угу. Майские праздники, и у нас буквально они начнутся с завтрашнего дня, и, может быть, вы тоже видели, но в ленте даже вот политологи, которые к нам в эфир выходят, они в своих, на своих страницах в Фейсбуке публикуют различные фотокарточки из серии, как в некоторых супермаркетах на кассе там стоят мангалы или жидкости, ну, да, для разведения огня.
Я понял, слушайте, да. Да, смотрите, во-первых, давайте так, давайте мы не будем перекладывать уже такую заранее вину на бизнесменов. Если мы говорим про супермаркеты, про магазины, они продают ровно то, что у них покупают, это их работа. То есть работа магазина, владельца магазина, это продавать, зарабатывать деньги, платить зарплату, платить аренду, и это важная часть как бы и экономики, да. Винить, что они продают мангалы, никого не надо. Соответственно, вопрос относительно майских праздников – это вопрос к властям. С одной стороны, они должны объяснить людям необходимость мер, необходимость сидеть дома. Я, к сожалению, у меня нет времени, чтобы смотреть там телевизор, поэтому я, наверное, не потребитель вот этого вот массового информационного продукта. И мне сложно сказать, насколько хорошо там это объясняют. Но судя по тому, что с каждым днем, вот если смотреть там на индекс, даже самоизоляцию, которую у нас Яндекс делает, что с каждым днем на улице все больше и больше людей, значит, люди по какой-то причине уже не боятся, не чувствуют опасности или не верят тому, что говорят. Соответственно, где-то в условиях там информирования у наших властей есть проблемы. Значит, недостаточно хорошо объясняют опасность, раз люди этого не понимают. При том, что не надо забывать, да, что у нас у властей есть определенные монополии на информационные потоки, и, так что они полностью ответственны за информирование населения. Это раз. Два, власти должны создать людям условия, чтобы они могли дома сидеть. И если эти условия не созданы, если у людей, например, нет денег, да, то совершенно понятно, что люди начинают выходить в поисках какого-то заработка, выходить там по причине того, что у них просто там элементарно стресс, они сходят с ума, это тоже сложно, да. И здесь надо не смотреть, кто там мангалы продает, и не винить людей, что они сейчас пошли там шашлыки жарить, а смотреть, почему это случилось. И я надеюсь, что если у нас ситуация сильно такая серьезная и критическая, я, к сожалению, не обладаю всей полотой там данных, у меня нету всей картины, в каком состоянии находится система здравоохранения в стране. Если у нас ситуация действительно критическая, значит, нужно как-то объяснить это, нужно показать. И нужно создать людям условия, чтобы они не ехали жарить шашлыки.
Ну вот вы, встретив человека, который, допустим, идет в лес с мангалом, чтобы, или вообще с компанией идет, чтобы пожарить вот эти вот шашлыки. Я просто уверена, что такая аудитория, она найдется, потому что 1 мая и вообще майские праздники – это традиция у русского народа, и мне кажется, что многие ждут этого выходного дня, этих выходных дней, чтобы как раз-таки пойти это сделать. Я не говорю, естественно, за большинство, но часть явно это и сделает. Вот вы бы что сказали, понимая ответственность, понимая, что к коронавирусу, к борьбе с коронавирусом сейчас нужно подойти сознательно, ну и, в общем, реально перетерпеть вот этот момент, взять паузу. Чем бы вы смогли бы убедить людей этого не делать?
Значит, смотрите, еще раз, да, вот ваша риторика, она такая, это перекладывание ответственности и перекладывание вины на жертв. Вот вы употребили выражение «русский народ», да, есть такая традиция, вот русский народ, считается, он жертва. Жертва обстоятельств, и, в котором он оказался. Не нужно перекладывать на жертву ответственность. И виноват не человек, который с мангалом завтра пойдет. Если он пошел с мангалом, это проблема властей того региона, где он с этим мангалом пошел в этот самый лес. Значит, власти этого региона не объяснили ему всю опасность. Ну ведь сложно себе представить, что, ну, к примеру, да, вот у нас все боятся радиации. Вот сложно себе представить, что если у нас сейчас происходит какой-нибудь там разлив какой-нибудь там, не знаю, радиоактивно опасного там топлива или еще где-то в лесу, и туда народ побежит жарить шашлыки, потому что все понимают опасность, и все это боятся, у всех там есть какие-то фантомные боли от Чернобыля, и ни один нормальный человек не отпустит туда своих детей, не пойдет с компанией жарить шашлыки, там есть радиация. Правильно? Правильно.
Но, тем не менее, экскурсии в Чернобыльскую зону, они пользуются спросом, Илья, это тоже надо признать.
Значит, экскурсии в Чернобыльскую зону, они пользуются спросом, потому что Чернобыльская зона, там, где проходят экскурсии, полностью безопасна. Вот. Именно поэтому они пользуются спросом. Люди, которые доверяют приборам, которые понимают безопасность экскурсий, они туда идут. Если бы там было опасно, там не было бы никаких экскурсий, мне себе сложно представить нормального человека, кто, понимая опасность радиации, пошел бы туда там добровольно. Так что можно посмотреть, каким недавно там в Москве, когда нашли при строительстве хорды вот эти вот радиоактивные там какие-то залежи, да, какая была паника у людей, как люди остро реагируют. Если человек, еще раз, идет жарить шашлыки, значит, он не понимает опасность. Он по какой-то причине, этот человек, не осознает всей проблемы. Почему он это не осознает? Я, скорее всего, догадываюсь, да, потому что этот человек смотрит телевизор, а по телевизору ему показывают, как все хорошо, по телевизору ему показывают, да, что умирают только те, у кого есть там хронические заболевания или те, кто старые. Ему показывают, в каком прекрасном состоянии находится наша больница. Вот. И он понимает, ну, слушайте, ну все нормально, я не старый, у меня нет хронических заболеваний, а если что, у меня в прекрасной больнице новенькой, меня спасут. И он идет жарить шашлыки. Поэтому, как только у нас власти начнут показывать правду, показывать, в каком состоянии находится в том или ином регионе система здравоохранения, показывать, в каких условиях там работают врачи, в каких условиях, кто вообще оказывается там на больничных койках и так далее, возможно, больше людей задумается и будут осознавать опасность.
Есть еще одна аудитория людей, я не знаю, называете вы их жертвами, и если называете, то по какой причине? Люди, которые пойдут жарить шашлыки, потому что посмотрели, например, видеоролики о теориях заговоров и по поводу того, что коронавируса на самом деле не существует, что это вообще разработки, например, Билла Гейтса, или если послушают, например, то, что рассказывают в инстаграмах популярные дивы сегодняшнего дня, это кто?
Да, я понял. Это жертвы плохого образования. Люди, которым по какой-то причине в очереди, когда раздавали мозги, им мозгов не досталось. Да, сейчас пару слов еще по поводу шашлыков. Я просто хотел бы напомнить, что вот эти вот первые выходные, которые месяц назад состоялись в Москве, когда некоторые вышли жарить шашлыки, что перед этим Первый канал рассказывал об открытии шашлычного сезона, да, то есть это люди посмотрели Первый канал и пошли на следующий день жарить шашлыки, а потом этих людей выставили негодяями, которые нарушают там карантин и так далее. Но почему-то никто не предъявил претензии Первому каналу, который в пятницу перед выходными показал сюжет, как здорово, и призвал всех идти жарить шашлыки. Это был Первый канал, вот, федеральный у нас телевидение. Относительно людей, кто верит в различные теории заговора и так далее, это, ну, что, это дураки, да, это совершенно антинаучные и вредные рассуждения, но опять же, они же по какой-то причине им не объяснили, что это глупости, им никто не объяснил, что коронавирус там действительно существует, что он представляет опасность, вот, раз они во всю эту ерунду верят.
Ну, подождите, Илья, вы же опубликовали, вы на своем примере опубликовали ролик, в котором, в общем, все четко, логично, с аргументами и фактами разъясняете. И вам все равно прилетела ответка, что не правы вы, а не Виктория Бонни какая-нибудь.
Слушайте, человек зомбирован. Не, ну как вы хотите? Слушайте, если человек зомбированный, да, вот я сколько там борюсь с верующими? Давайте вот вернемся на два шага назад. Сколько я там призывал людей не идти в храмы, да, не устать столпотворения, там, не отложить все эти религиозные традиции, да, если хочешь встретить следующую Пасху, эту посиди дома. Сколько у тебя? Ну, я ж не могу один, у меня нет такого ресурса. Будь у меня, пустите меня на Первый канал в прайм-тайм, я буду рассказывать людям на большую аудиторию. У меня маленькая аудитория, кто меня смотрит? Вот. К сожалению, одним роликом я не могу переубедить людей. Это должна быть какая-то комплексная программа. Но это лишь элементарные вещи.
Но здесь просто не такая, получается, прямая взаимосвязь того, что, например, власти показывают, что в коммунарке все хорошо, но при этом заболеваемость, она продолжается, заболеваемость коронавирусом. И вера людей в то, что коронавируса в принципе не существует. Глупо ведь полагать, что люди не знают, что такое коронавирус, и из всех утюгов этого не слышали.
Окей, хорошо, давайте мы по-другому. Относительно, опять же, того, что у нас рассказывает наше любимое правительство и партия. Вот Россия у нас до сих пор на 100 тысяч, заболевших. Я смотрю, сейчас у меня передо мной открыта официальная статистика. У нас на 100 тысяч заболевших всего 1000 погибших. При том, что если мы посмотрим другие страны, в которых сейчас 100 тысяч заболевших, ну, например, Иран, да, где тоже в Иране 100 тысяч заболевших, у них 6 тысяч погибших, в 6 раз больше. В Китае, где было 82 тысячи заболевших, у них 4600 погибших. В Бразилии на 80 тысяч, 5500. В Канаде там на 51 тысячу, там 3 тысячи. То есть такой низкой смертности на одного заболевшего, как в России, ее практически нигде нету. И еще раз, вот вы верите в эту статистику или нет?
Она есть. Она официальная.
Она есть, эта статистика. Да, она официальная. Я вот, да, вот я как журналист, я не могу говорить ничего другого, потому что у меня, как у журналиста, нет другой статистики. Но как человек, который вот это все смотрит, я вижу подозрительно низкие цифры. И действительно, когда мне кто-то говорит, что я не знаю, как эти подозрительно низкие цифры получаются у нас в России. То есть я не знаю, кто там эту статистику пишет, почему она такая, да, почему у нас смертность там в 30 раз меньше, чем в США, например. Может, у нас какие-то люди особенные. Может, у нас настолько там передовая медицина, что у нас такая низкая смертность. Я не знаю, кто делает эту статистику. Но возвращаясь к вопросам к людям, которые смотрят на все это и не верят в существование коронавируса, я их понимаю, да. Потому что государство не может им объяснить опасность. Оно боится объяснить им опасность.
Ну, то есть вы полагаете, что если бы смертность сейчас была не 1073 человека, а 5073 человека, то народ бы не пошел жарить шашлыки, так?
Я полагаю, что если бы людям показывали реальную картину того, что происходит, если бы им показывали не красивые новенькие больницы, а показывали им обычные больницы, которые их будут ждать. Потому что человека там не из Москвы, да, да даже из Москвы тоже не все больницы замечательные, да, просто человека из какого-нибудь небольшого провинциального города не повезут в коммунарку и не повезут в эту суперсовременную больницу, где есть эти замечательные новенькие аппараты ИВЛ и так далее. И его не будут встречать врачи в космических костюмах таких замечательных, да, и они не будут его так хорошо спасать. И если людям показать реально, что происходит, в каком состоянии находится больница, особенно в регионах, в каком состоянии находится система здравоохранения, да, как работают врачи в каких условиях, справятся ли вообще эти больницы или не справятся? Окажется ли такая ситуация, как, например, недавно была в Италии, когда врачи были вынуждены, вот, к счастью, у нас еще этого нету, да, но такие риски и остаются, когда врачи вынуждены решать, как на войне, да, кому оказывать помощь, а кому не оказывать. Когда в какой-то момент в Италии сказали, что кому старше, кто старше 80 лет, мы даже скоро не приезжаем. То есть просто оставляют умирать. Это же страшно. И если по телевизору завтра просто покажут реальную картину, не вот эту показную, да, все замечательно, мы там все контролируем, все у нас хорошо, ничего не бойтесь, то, возможно, какое-то количество людей, кто хотел пойти на шашлык, они на шашлык не пойдут.
Все равно получается какая-то неоднозначная картина. То есть, с одной стороны, мы видим недовольство сферой здравоохранения, и, наверное, странно думать, что большинство россиян не знают, как устроены поликлиники, или не знают, как работают местные поликлиники, или все дружно хороводом ходят в дорогие частные клиники лечиться, чтобы понимать, если вдруг они заболеют и попадут с коронавирусом куда-то, если это не коммунарка там, или еще какая-то эта новая больница, что будет дальше? И учитывая, что, ну вот вы приводите пример с Италии, учитывая, чего там не хватало из медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ там или еще чего-то, ну неужели никакого страха не возникает? У меня вот просто общечеловеческий, наверное, общечеловеческое какое-то непонимание все-таки, почему делится общественность на тех, кто реально сидит дома, те, кто соблюдает гигиену, ну, я надеюсь, что все все-таки соблюдают гигиену и моют руки, и те, кто верит в какую-то ерунду, верят в неподтвержденную информацию, пытаясь, видимо, как-то заглушить, как мне кажется, мой субъективный взгляд, какие-то собственные страхи и собственные опасения, потому что это похоже именно на это. Не верить в коронавирус, когда он есть по всему миру, когда смертность, ну, в тех же Соединенных Штатах там, или в каких-то других европейских странах, и вы об этом сказали, приводя цифры, высокая, но это реально странно.
А, еще раз. Человек, он по своей природе никогда, есть, у всех есть инстинкт самосохранения. Когда человек чувствует реальную опасность, он на эту опасность, если он находится в трезвом уме, там не в состоянии алкогольного опьянения, там наркотического и так далее, да, в трезвом уме человек на реальную опасность не идет. Если по какой-то причине человек идет жарить шашлыки и не понимает всех своих рисков, это происходит только потому, что ему не смогли, это его не смогли убедить. И он берет и выходит дома. Я вот просто вижу там по своим знакомым. У меня есть кто-то, кто панически боится, там даже курьеров домой не вызывает, весь обливается там этими антисептиками и сидит дома как в бункере. А есть кто-то, кто там ходит в магазины, ходит на работу и так далее, и говорит, ну, типа, все окей. Потому что у этих людей разный подход. Они читают разные источники, кого-то убедили, кого-то не убедили.
Ну хорошо, давайте немножко отойдем от коронавируса, ну хотя, кстати, полностью от него отойти все равно не получится. Новость о том, что Аэрофлот... Возможно, кстати, а может и не отойдем, и все настолько сильно изменится, что мы будем жить в какой-то вообще новой реальности. Но это посмотрим, и, возможно, даже с вами в будущем об этом тоже поговорим. Аэрофлот и ваучеры, которые будет выдавать эта авиакомпания вместо живых денег за те билеты, которые были, в общем, которые вернули из-за отмененных рейсов. Вот вся эта история. Понятно, что авиакомпании и Аэрофлот Аэрофлот в этом вопросе не единственная авиакомпания, которая так поступает. Они пытаются, ну, как-то решить этот вопрос, видимо, тоже сильно не потеряв. Но вот если мы задумаемся, очевидно, что билет, гипотетически представляем, купленный в Волгоград какое-то время назад, он стоил одну сумму. Купленный билет в Волгоград сегодня, он стоит другую сумму. Человек не хочет доплачивать. Вот как вы думаете, в порядке какого-то судебного разбирательства или еще чего-то, эти вопросы как-то можно будет решать? Или если авиакомпания сейчас решает действовать по ваучерной этой схеме, то, значит, по ней придется жить и гражданам Российской Федерации, и туроператорам, и туристическим агентствам, и, в общем, все, кто как-то причастен.
Я понял, да. Значит, да, смотрите, здесь надо для начала пояснить, что авиакомпании, они оказались сейчас в не очень хорошей ситуации. Это по всему миру. Все, что связано с авиаперевозками, это гигантский рынок, порядка 65 миллионов рабочих мест по всему миру. И сегодня там в разных странах ситуация разная, но практически все авиакомпании, они просто стоят. Все аэропорты, они заполнены самолетами, самолеты стоят на консервации. И никто сейчас не летает. Даже рейсы внутри России, они сократились на 90%, и летают только единичные рейсы. И ни одна авиакомпания сегодня в мире, она не может выжить без поддержки, без государственной поддержки, которая в таких ситуациях должна просто давать бабло авиакомпаниям, чтобы они могли продолжать нести свои финансовые обязательства. Иначе любая авиакомпания, она сегодня закроется. Ни одной авиакомпании, там, может, за исключением каких-то грузовых, там, Волга-Днепр, да, который занимается там грузовыми перевозками, у них может быть все хорошо. Mm-hmm. Гражданская авиация, сегодня ни одна авиакомпания выжить без помощи не может. И здесь возникает вопрос, а кто должен спасать авиакомпании? Их должно спасать государство или их должны спасать пассажиры? У нас... получилась такая ситуация, что часть ответственности за спасение авиакомпании у нас решили переложить на пассажиров. То есть мне, как пассажиру, предлагается, да, за вместо возврата денег за неоказанную услугу, что совершенно нормально, да, если мне перелет мой отменен, если я не могу по каким-то причинам улететь и рейс отменен, я хочу вернуть деньги. Это совершенно нормальная история. Будет мне нужен билет заново, я его пойду и куплю. А не будет нужен, я его не куплю. Это совершенно нормальная история. А мне говорят, нет, деньги ты не получишь, потому что ты будешь помогать добровольно, принудительно спасать авиакомпании. Вот у нас вместо того, чтобы...
Илья, у нас буквально 15 секунд. Коротко скажите мне, можно будет как-то по-другому решить этот вопрос?
Государству должно оказать помощь авиакомпании, не надо перекладывать ответственность на пассажиров. Вот и все.
Хорошо. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Не успели мы с вами обсудить проблемы урбанистического характера, но я надеюсь, в следующий раз обязательно получится. Спасибо за разговор. Журналист, эксперт по урбанистике Илья Варламов был моим сегодняшним собеседником.